Если я не ослышался, вы изволили говорить, что Иисуса не было на свете? — спросил иностранец.
Воланд.
Обращая к Берлиозу.
Михаил Александрович Берлиоз, председатель правления одной из крупнейших московских литературных ассоциаций, сокращенно именуемой «Массолит».
Свой левый зеленый глаз. Нет, вы не ослышались. Именно это я и говорил.
Михаил Афанасьевич Булгаков, «Мастер и Маргарита».
Вы слушаете программу «Атеисты против».
На скамейке атеистов сегодня замена, потому что обычный наш друг-атеист Андрей Поляков отбывает административный арест 15 суток на этот раз. И не за атеизм вовсе, ну хотя, может быть, это вещи связаны. Наверное, даже за религиозную его деятельность. В каком смысле? Он поддерживает тут одного кандидата в президенты, не будем его называть.
И... Не будем его называть кандидатом в президент.
Не будем называть имя, потому что...
Потому что его никто еще не признал кандидатом в президент.
Тут Сергей Пицашвили, кроме меня, Сергей Степанова еще. Да, и так вот, после того, как его кандидата любимого осудили на 20 суток административного ареста, он написал в одной из соцсетей, наверное, ВКонтакте или в Фейсбуке, нелицеприятный отзыв о судье, который принял это решение. Поэтому другой судья, уже здесь у нас в Тамбове, принял решение на 15 суток Андрея Полякова припроводить в изолятор временного содержания, ИВС. Поэтому на этой неделе его с нами нет, и на следующей неделе его с нами не будет. В общем, товарищи атеисты, будьте сдержаннее, что ли. Ну зачем? Вот нам, христианам, дана заповедь. Не давайте повода ищущим повода. Ищут повода, да, это тут деваться некуда. Ну, не давайте повода, ну, зачем лишнее там? А то мне вот пришлось искать в срочном порядке какого-нибудь еще атеиста. А вас не так много атеистов, которые согласны прямо вот в эфире об этом во всеуслышание заявлять. Потому что это немножко стало даже чревато, я бы сказал.
Да.
Вот, поэтому особенная благодарность Сергею Пацашвили. Он такой более мирный атеист, атеист-философ, что ли, да, в отличие от Андрея Полякова, который воинствующий безбожник.
Ну, я, кстати, пошел дальше Андрея Полякова. Я теперь сам выдвигаю себя кандидатом в президенты.
Поздравляю тебя. Поздравляю.
А что, чем я хуже других вымышленных кандидатов? Их все равно не зарегистрируют. Так
ну
же,
и как же, как и тебя, да.
Да, ну да, вот у нас понятно, что...
Так что можно тебе...
Когда стартует предвыборная кампания, начнется опять этот скучный, типичный дом, дом престарелых.
Я вот хотел избежать этого, давай попытаемся это сделать, потому что политика – это такой табу, что ли, да, но тоже не следует его. Ну,
я же кандидат в президенты, как это?
Хорошо, кандидат в президенты Российской Федерации или какой-нибудь банановой республики.
Ну, это уже как получится.
А, Сергей Пацашвили. Вы можете принимать участие в нашем эфире 8-800-333-1706. 8-800-333-1706. Иногда, правда, не все срабатывает, но вы попытайтесь, мы с удовольствием с вами пообщаемся. Несколько новостей. Вот нам уже кто-то звонит. Давай проверим хотя бы, как это работает. Потому что я вот, например, не уверен, что это работает хорошо. Алло, слушаем вас. Ну вот, например, почему-то не слышим. Слушаем, но не слышим. Почему, непонятно. Может быть, не нам звонили. Ну хорошо. Пытайтесь. Стучащему да откроют. Несколько новостей нам для затравочки нашего разговора. Шведские археологи обнаружили захоронение викинга-мусульманина, например, да, и выяснилось, что это не просто он грабил там мусульман когда-то в 8 веке, а, возможно, и сам является мусульманином, являлся, точнее. Еще новость. Поляки массово помолились на границе страны о спасении христианства. Я, правда, не совсем понял, с какой стороны границы они молились, от кого спасать, от Украины, с которой они граничат, или от Германии, с которой они тоже граничат, если я ничего не путаю в географии. И еще новость. Православный активист хочет узаконить запрет Хэллоуина в Красноярске, чтобы дети подражали космонавтам, а не мертвецам. Я уж не знаю, Хэллоуин подражает ли мертвецам, но наверное, там в Красноярске виднее. И из всего этого у меня, Сергей, предложение обсудить сегодня с тобой тему религиозного влияния на большую политику, если не сказать страшнее, на геополитику. Кстати, мы о политике-то решили не разговаривать, но геополитика – это не совсем политика. Это все-таки более какая-то научная дисциплина, что ли. Ну, то есть, что там...
За геополитику пока вроде не сажают.
Ну, смотря в какую сторону геополитика. Алло, вы нас слышите? Мы вас слышим. Ну-ка, поговорите, пожалуйста. Тут нам кто-то звонит. Ну, нет, ну, почему-то вас не слышно. Я не знаю, почему. Вот, ну, просто сейчас буду проверять. Так вот, вопрос в чем? Очень... Кстати, еще одна новость, которая так прошла. Ну, вот сейчас она просто мне на глаза не попалась. О том, что хотят... И уже придумали закон, по крайней мере, законопроект о том, чтобы запретить мошеннические секты. Я уж не знаю, каким образом их можно определить, мошенническая она или не мошенническая, секта это или не секта. Ну, как-то вот, наверное, будут, как знаешь, миссионерская деятельность. Вот. Определяется ведь как-то, да, хотя, строго говоря, это невозможно. Вот. Но суды работают, ничего там, люди штрафуются, как-то даже высылаются. А, так вот, это может быть тоже идея того, чтобы истребить всякую гниль внутри правильной страны, правоверной, я бы сказал, страны, да? Всякую пятую колонну в религиозном смысле. Потому что сегодня ты не совсем тому Богу молишься, а завтра ты будешь поддерживать войска, которые молятся тому же не совсем тому Богу, например, да? Или там как-то сочувствовать не совсем тем религиозным воззрением. У нас не принятым, не традиционным. Поэтому давайте как-то поприжмем. И вот у меня вопрос все-таки к тебе, Сергей Пицашвили. В истории, и в том числе в философии, и в истории любимых тобой древних стран, часто ли бывало так, что какая-то религия, которая так исподволь занимала умы, население, да, потом каким-то образом меняло и положение этого государства. И в мире, и с другими странами взаимоотношения.
Ну, конечно, это было такое, что меняло положение. Вопрос в другом, что утратило ли государство этого суверенитет, то есть и причинялось ли оно другому государству. Так-то, конечно, что если мы знаем, что христианство подчинило себе Римскую империю, сначала на него устраивали гонения на христиан, а потом просто буквально там, не знаю, один император сменился, и тут же уже предыдущий император устраивал жестокие гонения на христиан, а следующий император уже принимает христианство. То есть вот так вот все происходило, прям кардинально все это менялось.
Но это для нас быстро, а там-то у них, может быть, проходили многие годы.
Ну, годы, десятилетия, но смысл в том, что вот один император ведет другую политику, следующий прямо противоположную политику ведет император. То есть принимает христианство государство. Ну, хотя, как сказать, вот Константин принял христианство или не принял? Это Медиоланский эдикт знаменитый, когда он заключил договор с христианами. Было ли это прямо принятие христианства как государственной религии Рима? Вот это тоже большой вопрос, на самом деле. Мне кажется, что вот если юридически мы посмотрим на Медиоланский эдикт, это не принятие христианства Рима. То есть это вот потом еще были заключались другие эдикты, договоры, там еще много было юридических тонкостей, и потом только уже как-то в результате долгой такой рутинной процедуры как-то вот так вот случилось, что христианство вдруг стало государственной религией, то есть Рима.
Случилось. Да, это что, никто специально для этого не действовал, что ли? Ну и, кстати говоря, тоже интересный вопрос, насколько какая-то религия, ну в данном случае христианство, где-то ислам, она получает пользу от того, что становится государственной, потому что поверхностно говоря, о, как классно, да, ты не друг мне, если не примешь крещение, да, не друг князя, ну, например, как это было там где-то у Днепра сказано когда-то. И, конечно, никто не хотел быть недругом князя сильного, потому что, как-то...
Христиане как раз этим никогда не ограничились, вот чем они, кстати, вызывали в свое время уважение очень часто, что христианский проповедник мог вообще просто плюнуть в лицо императору, его могли за это зарезать, но ему было плевать. То есть такие случаи были, встречались очень часто в то время.
Вот это да. Что-то новое. Я, похоже, настроил здесь этот наш телефонный доступ. Алло, слушаем вас.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут, откуда вы и ваш вопрос или реплика, пожалуйста.
Алексей, Ставропольский край.
Пожалуйста.
Так, ну, напомните тему сегодняшнего.
Сформулируйте. Слушайте, напомнить вам название программы, радиостанции. Сегодня, кстати, напоминаю вам, 16 октября 2017 года.
Ну, Рождество Христово.
Вот, например. Сергей, пожалуйста, тему как бы ты сформулировал. Я бы сформулировал ее таким образом. Влияние религии на большую политику или геополитику. Ну, в истории. Да, давайте современность как-то будем касаться, но это опасно иногда бывает. Но в истории, на самом деле, мне кажется, сильно влияли различные религиозные течения на то, как жили государства.
Хотя бы Ватикан, это... 4 века Римская империя и институт папства – это целая эпоха такая солидная.
Да, ну, кстати, это на Востоке...
6 века ислам зарождающийся.
Да, на Востоке был цезарепапизм, а на Западе папа-цезаризм, так скажем, да, и везде это было серьезное влияние. А вот сейчас, Алексей, как вы думаете, вот эта борьба с религиями, ну, пусть в какой-то стране определенная религия, да, главенствующая, она пытается как-то подавить
другие. Я бы не сказал, что есть где-то прям борьба. Если, конечно, рассматривать Северную Корею, где за христианство, за то, что если найдут Библию, могут расстрелять или в трудовой лагерь отправить, но это, скажем так, такое радикальное исключение из правил, то в остальном мире более-менее...
Ну, как более-менее? Ну, вот даже не ведется, в нашей стране, например, понимаете, законы там антимиссионерские, ну, например, да?
В нашей стране религия, наоборот, зеленый свет.
Не всякой. Ну, как же зеленый свет?
Ну определенный, определенный.
Вот, да. А так всякой. Всегда и бывает, потому что даже потому в Северной Корее это, можно сказать, религия.
То, что позволено Юпитеру, не позволено быку. Вы должны тоже отвечать.
И наоборот, да, и наоборот. Бывает. Так у вас вопрос или реплика, Алексей? Потому что мне хочется...
Я хотел бы Андрей как бы поддержать ему привет такой ментальный передать.
Он не слышит. Он не слышит. Там запрещен интернет.
Его закрыли, конечно, не за атеизм, а скорее за...
За политическую деятельность.
Деятельность. За активизм, скажем так. Он же активист, за активизм сидит.
Кстати, Алексей, вы если следите за его активизмом, мне вот как христианин иногда, не то что я завидую, потому что запрещено завидовать, но я думаю, может быть, христиане, вообще религиозные люди, мало активны в этом смысле. Вот не стоят они там с транспарантами «Я за Христа», например, там, да, и как-то... А раньше... Ну,
слаба вера в них. Вот Андрей за грехи наши претерпевает страдания, что можно сказать.
Ну, возможно. Спасибо вам.
Он за всех, за нас.
Я, наверное, иногда тоже так воспринимаю.
Все, уже дискуссия у нас заканчивается.
Не, ну просто...
Знаете, маленькую реплику еще скажу. Значит, смотрите, в настоящее время все-таки религиозные все моменты на геополитику минимальным оказывают влияние. Больше все это направлено на внутреннее потребление. Те же самые Соединенные Штаты Америки, очень религиозные страны, там, по-моему, под 90% так или иначе себя относят к верующим населению. Все это культивируется внутри, но, скажем так, на геополитику это мало сказывается. Точно так же, как и в России, мы себя позиционируем как ультраправославное, скрипоносное общество, но, тем не менее, на геополитические расклады это особо не влияет. Преспокойненько себе воюем с такими же православными на востоке Украины, там бомбим суннитов, шиитам помогаем, хотя у нас преимущественно мусульмане, которые на территории Российской Федерации находятся, они сунниты.
Как раз, но
мы не видим каких-то массовых протестов. Рамзан Ахмадович Кадыров не собирает миллионные митинги по поводу того, что мы бомбим суннитов.
Собирает, но по другому поводу,
Поэтому это все не сказывается никак на геополитике.
Хорошо, спасибо за ваше мнение. Звоните еще, если что-то вас заинтересует. Спасибо, Алексей Старвоп... Вот такое мнение, Алексей, что не сказывается. А я бы не согласился.
Я вот единственное, в чем не соглашусь с Алексеем, насчет ислама. Мне кажется, вот ислам – это единственная религия, которая сейчас действительно сильно влияет на геополитику. И это не только международный терроризм, хотя он в первую очередь, но и другие там способы влияния, там, ну, не знаю, даже как реакция на международный терроризм, мне кажется, я вот так вот вижу, что в Европе пытаются сформировать какой-то новый ислам. Может быть, на основе суннитского ислама или там отчасти шиитского.
С человеческим лицом.
Европейский, может быть, ислам. Хотя это уже, наверное, европейский даже назвать нельзя.
Классно бы. Ну, я, например, могу тебе сказать, что евроислам, ну, давай термин такой применять, я наблюдал, например, в Казани. Замечательный такой евроислам. Мне очень понравился. То есть очень какой-то добросердечный такой. На каждом перекрестке мечеть. Я вот зашел в одну из и сказал, а мы вот христиане, можно мы тут побудем? Да, конечно, только разуйтесь, там у нас ковры, там, да, и мы там в этом помещении побыли. У меня самые добрые воспоминания об этом.
Ну да,
в моем соприкосновении. Это вполне себе такой вот человеческий, ничего там страшного-то и нет такого. Ой-ой-ой, вы тут голову покроете чем-то, ой-ой-ой, вы вообще тут какие-то нечестивцы, да, скверните нам сейчас святое место здесь, ничего подобного.
Но российский ислам, он чем хорош, что он вообще малорелигиозный, на самом деле. Вот, то есть, и собственно, например, возьмем даже в Казахстане, Казахстане. Ну, вроде бы, как бы не российский ислам, да, как бы Казахстан, да.
Постсоветский.
Но, да, но там тоже есть там и русские люди, и русские города. Вот, и, собственно, многие даже говорят, там, и лимоновцы, да, любили в свое время агитировать за то, чтобы взять и устроить там то же самое, что на Украине, да, с Донбассом и прочим, да, то есть...
Запрещенная, кстати, в России эта партия.
Да, они... Вот смысл в том, что вот в Казахстане создали такой ислам, как называется коранитский ислам. То есть это ислам чисто признает только Коран.
Как библейское христианство, оказывается, есть коранитский ислам.
Да, то есть они не признают сунну, они признают только Коран. И это, кстати, очень интересно
это
получается.
Это не шииты?
Да. Не шииты, не сунниты, они себя называют просто мусульмане, в мусульманском мире их называют корониты. Вот, то есть, что интересно, что мне нравится у них? Во-первых, они признают, что Бог создал человека естественно, да, то есть путем. То есть человека, Бог создал природу, да, то есть тоже как человека, то есть все естественное, оно все божественное. Поэтому обрезание крайней плоти не приветствуется в их религии, в отличие от остальных мусульман. У суннитов оно считается желательным, у шиитов оно считается обязательным. То есть вот таких противоестественных обрядов нет, оно более естественное, такой ислам более естественный. Коранитский, вот, и так далее, то есть все прочие там вещи, то есть даже вот, например, ну, я уже как бы продолжаю эту идею, то есть я тоже изучал Коран и тоже интерпретировать его пытаюсь, независимо от сунны. Вот, например, такие вещи, как аяты муташабихата есть в Коране, которые, например, по которым Аллах выглядит... не выглядит разумным существом, он выглядит живым существом, то есть он выглядит таким вот интересным богом, как, не знаю, у викингов мировое дерево, допустим, да, то есть вот здесь получается мировой такой живой организм вселенский, вот, потому что у него есть глаза, да, он все видит, он может там трогать и так далее, то есть у него есть чувства, сенсоры, в плане сенсора есть, если следовать из аятов муташабихата, но в других аятах в Коране указывается, что он не человек и ни в коем случае не подобен человеку Аллах, то есть каким-то образом у него есть сенсоры. Что это? Это значит живой организм. То есть по-другому никак не объяснить. Живой организм, который, ну,
слушай,
не похож на человека.
Это же тоже вот христианская есть там библейская критика по поводу того, что Бога люди представляют каким-то образом, очеловечивая его, да, антропоморфизм это называется. Ну, да. То есть вот у него есть там руки, глаза, какие-то чувства, вот он услышал или увидел что-то, да.
Но это еще не очеловечивание.
Но это, понимаешь, это для того, чтобы человеку было проще понять. То есть, как ему сказать, Бог увидел тебя?
Ну, это понятно. Понимаешь? Что это создает человек религии. Смысл в другом.
Нет, я с этим не согласен.
Не
просто,
в этом.
Просто если Бог даже откровение о себе дает, там, как я верю, да, через Библию, через пророков когда-то, то это не значит, что человек уж так до конца все сразу понимает. Да? Он ограничен в своем понимании, поэтому каким-то образом, объясняя себе самому, да, свойства Бога и его природу, да, он вот как-то очеловечивает его, для того, чтобы самому понять.
Я не считаю, что это очеловечивание, когда мы говорим, что Бог может видеть или трогать. Это видеть и трогать может и собака, и волк, и лев, и кто угодно.
Ну, гневаться есть, там, я не знаю.
А вот это уже очеловечивание.
Разочароваться, да, там в чем-то, ну,
вот
да.
Когда, да, когда мы говорим, что он может гневаться там, и так далее, разочаровываться и прочее, прочее, и то не всегда, кстати, на самом деле, потому что животным тоже присущи такие, например, гнев, агрессия тоже присущи. То есть живой организм, особенно если очень развитой центральной нервной системой, да, то есть они там тоже присущи все эти все порывы.
Ну и человек это все присуще. Нас все-таки что-то отличает от животного мира.
А что нас отличает? То есть вот, ну вот, например, если греческие боги, они действительно человечные, потому что они художники. Они в какой-то степени, да, они занимаются художественным творчеством. То есть они преобразуют природу таким образом. Да? Или, например, христианский, ну, бог,
хорошо, а я скажу,
он человечен, потому что он страдает за человека.
Потому что он творец, да, например.
Ну да, но творец тоже, опять же, что значит творец?
Творец и художник, это, по-моему, синонимы.
Не обязательно. Далеко не обязательно.
Ну почему нет?
Ну вот, например, иудейский бог, он вроде бы творец, но я не вижу его художником никак. Вот. То есть мне кажется, что это просто архитектор такой.
Не знаю, я вот воспринимаю, знаешь, взаимоотношения человека и бога вполне себе в личном плане, поэтому мне трудно абстрагироваться, как-то наблюдать за этим, говорить, вот как на самом деле, там, так или иначе. Потому что, ну, я в этом заинтересован как-то. Но мне так, знаешь, представляется, что Творец, Господь, Бог, да, он и в личном плане действует, то есть в жизни каждого человека принимает участие. хочет того человека или нет. Если хочет, то больше участия. Если не хочет, то меньше. Да, потому что уважает его такую приватность, что ли. Но и в масштабах стран это тоже происходит. Ну, потому что в Ветхом Завете, например, об этом сказано там в книге пророка Даниила, когда к нему пришел ангел в конце этой книги, сказал: «Услышана твоя молитва, и я, и Бог послал меня с самого начала, а я там боролся с князем, по-моему, персидским, что ли, да, для того, чтобы тебе прийти к тебе, поэтому задержался». Ну, это как-то объяснение такое вполне себе человеческое, да, но это все равно намек на то, что в больших масштабах на целые страны, народы, да, Бог тоже как-то действует, да, и с ними работает, так скажем. И я вот хочу вернуться все-таки к нашей теме, насколько это в современном мире актуально, потому что, ну, протестантизм, которому я принадлежу, да, он говорит о том, что самое главное – личные взаимоотношения каждого конкретного человека и Бога. Да, то есть неважно, что ты там принадлежишь к народу христианскому или нехристианскому, там, исповедующему ту религию или другую, культуру у тебя какая, да, это второстепенно важно твои взаимоотношения с Богом. То есть конкретно такое, личное, да, личное участие. А у большинства людей все-таки представление о том, что это с народом Бог взаимодействует. Вот он избрал русский народ как особенно любимый свой. И тогда я вот русский, да, судя по всему, там, по культуре, и все. И я, значит, с Богом в особых близких отношениях, потому что мы русские, с нами Бог, там, какой восторг и так далее, и так далее. И, по-моему, это такая популярная идея, но насколько она в современном мире вообще реализуется?
Ну, вообще, я вспоминаю фразу Александра Дугина, он недавно так произнес, что русский человек – это князь Мышкин, да, то есть русские люди – это князья Мышкин, ну, то есть он таким образом…
Немножко сумасшедший, что ли?
Идиот, страна идиотов.
Русофобия.
Ну, он выразил это как…
Намекнул так.
Да, страна… То есть, как бы, Абдулов в своих фильмах там говорил, что Россия – страна непуганных идиотов, да, он говорил, а Дугин так это изящно сказал, Россия – это страна князей Мышкиных. Вот так. Но смысл в том, что когда Достоевский изображает князя Мышкина, он пытается изобразить Христа. То есть, по сути, получается, что...
То есть, с одной стороны, оскорбление, с другой стороны, все-таки комплимент.
Конечно. То есть, получается, что русский человек как раз гораздо ближе к образу Христа, если верить Дугину, да, нежели какой-нибудь другой верующий.
Слушай, ну вот это тоже какое-то представление. Русский человек. Что такое русский человек? Какой он? То есть, есть ли какой-то архетип или вообще тип просто русского человека, который вот...
Ну, отдельно... для Дугина, я думаю, он понимает, это чисто русский православный человек.
Давай за Дугина
сейчас. Как мне кажется. То есть, у него все довольно просто.
А ты как понимаешь? Вот ты русский человек с фамилией Пыцаашвили, при этом атеист, философ, писатель. Как ты понимаешь русского человека? Можно ли сказать, что русский человек, вот он особый, и наша религиозность особая какая-то?
Я думаю, вот это определение князя Мышкина, оно мне на самом деле довольно нравится. То есть вот этот вот русский человек, он очень похож на Христа. Вот мне кажется, это определяет русского человека. То есть вот как бы в таком мировом масштабе.
Я не думаю, что вообще князь Мышкин похож на Христа вообще-то. Ну, я вообще не думаю.
Похож.
Совершенно. Вот мне кажется, какая-то такая бытовая неустроенность, какая-то неотмирность, что ли, немножко такое
вот
сумасшествие чуть-чуть.
Иисус,
да?
Христос, да.
Вот. Увлеченность каким-то. Нет, он не такой.
А другим он не
я вот сейчас
быть.
Князя Мышкина описываю, а не Христа вовсе. Да? Потому что Христос понимал, ради чего он жил. Да? У него какая-то была ясная цель представления. Он учил, он отвечал на вопросы. Там, да? Он не увлекался там, проповедью, он вовремя останавливался, когда нужно было. Да? Он говорил, время мое еще не пришло. Не знаю.
Ну, Писание ведь тоже писалось не при Иисусе. То есть его писали уже потом даже не апостолы, а ученики апостолов.
Ну, все, что мы знаем вот, все-таки о Христе, мы знаем из апостолов. Евангелия, да?
Да, то есть,
ну, по крайней мере...
это еще нужно разбираться, да, насколько там все точно передали.
Ну, кто не хочет верить, тот всегда найдет поводы не верить, я понимаю.
Дело в другом. Я не то, что верю, я уверен, что такая личность, как Иисус Христос, присутствовал в истории. То есть я это ни в коем мере в этом не сомневаюсь, но мне больше вот симпатично...
Ну, какой у нас атеист, смотри, верит в реального Христа исторического.
Я ни во что не верю, я просто... У меня есть мнение просто, и все.
Ладно, назовем это так.
Вот, то есть, мне будет ближе, например, концепция Рене Генона, который описывал, то есть, у него, по-моему, книга такая «Жизнь Иисуса». Вот он там как раз описывает, каков мог быть вообще Иисус Христос в ту эпоху, вот, римского владычества в Иудее. То есть, вот этот мир, вот этот вот, когда постоянно кипят вот эти иудейские восстания, когда Понти Пилат, римский прокуратор, управляет Иудеей или не управляет, непонятно, там, управляет или не управляет, потому что там непонятно, кто чем вообще управляет. Вот, то есть, ничего непонятно. То есть,
любимый твой Рим, а непонятно.
В Иудее было непонятно, потому что там такой хаос царил. Вот, и как вот в этом мире мог возникнуть пророк, который пожертвовал своей жизнью, позволил себя убить, и при этом он стал кумиром. Ну, не кумиром, но стал предметом поклонения, восхищения. То есть при том, что иудеи, мы знаем, кто такие иудеи по тем временам, это довольно корыстные люди, это довольно такие люди, ну, так им их описывают даже Евангелие, там, Петр или Павел, да, то есть как бы, и каким образом, каким макаром вообще удалось, потому что, если мы, например, смотрим... Иосиф Флавий, по-моему, описывал историю Иудеи, это уже где-то, уже, я скажу, по-моему, уже второй век нашей эры, он вообще Иисус как-то не упоминает даже. То есть он упоминает много всяких пророков иудейских, Иоанна Предтечи, например, упоминает, и упоминает других пророков, но никак не упоминает Иисуса. То есть получается, что Иисус-то был, если был популярен, то очень небольшой горстки людей. То есть потом, и только потом в перспективе он стал популярен, то есть стал известен, опять же. И больше благодаря грекам, опять же, которые вот... То есть евреи не очень, на самом деле, его любили за Христа. Вот что интересно. То есть он не еврей, на самом деле, по духу, он не еврей.
Вот. Ну, это, я не знаю, для современных людей это скорее тоже комплимент, чем что-то другое, потому что какие-то есть все-таки бытовой антисемитизм, да, и когда говорят, вот Иисус Христос еврей, это тоже звучит так, а вы что, нашего Христа не любите, как-то вы его евреем называете, нет, он русский.
Ну, этнически, может, он и был иудеем, но духовно в том-то дело, что он был таким совершенно не меркантильным человеком, совершенно бескорыстным человеком, поэтому он не был совершенно популярен при жизни, и после смерти далеко не сразу он был популярен. То есть просто был там образ такого человека. А потом, когда попал он в Грецию, да, там эта история разнеслась уже потом уже, а греки вот как раз-таки, они были такие вот экзальтированные в этом плане. И они, тоже такие князья Мышкина, они как раз разнесли эту историю как раз про то, что вот был такой пророк, да, который там вот так вот пожертвовал собой. То есть каким-то образом он мог существовать, то есть по духу больше, наверное, даже грек, чем иудей, который выживал среди иудеев, то есть вот так вот. Ну, это вот Рене Генон так описывает Иисуса такой, и мне этот образ гораздо очень близок, то есть и очень близок образ Достоевского, князя Мышкина, то есть мне кажется, что вот именно все так оно и выглядело.
Слушай, я тут пытаюсь уточнить, но вот не уверен о том, писал ли Иосиф Флавий о Христе, да, об Иисусе Христе, потому что вот эту цитату я помню из разговора Воланда там с Берлиозом, да, они говорят о том, Берлиоз говорит о том, что вот это позднейшая вставка там в Иосифа Флавия и его упоминание о Христе.
Да, ну, это, ну, кстати, да, есть Берлиоза. Вставка, это уже доказано, что это фальшивое.
Ну, да, но доказано, потом передоказано, потом снова доказано. Я просто не опирался бы на свидетельства там историков древних, да, потому что, ну, это не было их интересом, потому что если... Они описывают там иудейские войны, например, да, так они описывают, каким образом это происходило, военачальников, там, ну, я не знаю, какие-то движения, кто где поднял восстание и так далее. А религиозную составляющую их просто не интересовало.
Да как же, вот Иосиф Флавий как раз очень интересовало. Я тебе говорю, он там столько пророков описывает, которых мы и не знаем, и никогда, может, и не интересовались даже.
Ну, потому что они повлияли как раз на военную составляющую. Ну, то есть они вообще, там вдохновляли вообще... на, например, восстание, да, поэтому он у них, о них говорит. Если Христос не вдохновлял восстание, ну, и говорил, царствие мое не от мира сего, то это неинтересный пророк просто.
Ну да, ну вот Иван Предтеча, я не знаю, вдохновлял на восстание, Иван Предтеча известен тем, что ему там по воле Соломеи отрубили голову, да, и преподнесли ее Соломеи, да, потому что был недоступен ей, да, то есть вот это, не знаю, был, подбивал он людей на восстание, подбивал, но вот, ну, Иосиф Флавий его упоминает, и других таких тоже, он многих очень упоминает, то есть он упоминает далеко не только не только военных деятелей, даже не политических, а вот просто он просто описывает историю иудеев. А у Иисуса не упоминает почему-то. Но я при этом считаю, и Рене Гинон тоже считает, что Иисус Христос существовал. Это реально фактическая личность. То есть вот люди, которые там изучают Иосифа Флавия, для них как бы считается доказательством, что его не было на самом деле, Иисус Христа, да, то есть его выдумали. Я считаю, что он был, но не упоминали его не случайно, а в том, что дело, что он был просто неизвестен вообще ни римлянам, ни иудеям.
Какой интересный сегодня у нас атеист в гостях. Я напоминаю, это программа «Атеисты против». 8-800-333-1706. Телефон нашего прямого эфира. Он работает, кстати, вот Алексей из Ставрополя подтвердил работоспособность этого механизма звонков. Но, слушай, если все-таки... Почему же ты атеист? Если, смотри, вот вопрос такой. Если как историческая личность Иисус Христос существовал, если то, что мы о нем знаем, мы знаем из Евангелий. Ну, потому что если он существовал, что мы о нем знаем? Вот о таком человеке. Вот в Евангелиях написано. Ну, пусть, ладно, кроме подтвержденных настоящих Евангелий, ну, в которые я верю, да, есть еще апокрифы, ну, там какие-то поздние записи, там, да, какие-то отголоски, ну, вот из них можно почитать. Там размывается образ, как по мне, да, так мне 4 Евангелий достаточно. Но все-таки есть, ну, какие-то свидетельства тех, там, древних времен.
Апокрифы надо читать, да.
Ну, например, я читаю, мне иногда мерзко просто становится, потому что там такие описания какие-то уж слишком физиологические. Вот. Но ничего, не хочу я запрещать, в том числе христианам, читать апокрифы. Не думаю, что это как-то подведет их веру, что ли, или разрушит. Но смотри, тебя вообще вот личность Иисуса Христа, она... никак не вдохновляет, что ли? Потому что в свое время я вот, когда читал и выяснял, первый раз Библию читал, мне-то, у меня тоже было представление о Христе, но, знаешь, в советское время обзывались так «Иисусик». Да? О человеке, который вот похож на князя Мышкина, такой какой-то блаженный, какой-то такой немножко не от мира сего, какой-то бессеребренник такой, да. Например, это мог быть советский человек, но который ничего не тащит с работы. Был не принят. Ну, как все несут, а ты чего, да? А ему стыдно, или он там как-то безвозмездно помогает кому-то, или вот он там соседу огород помогал скопать.
Для меня, например, такое наречение Иисусик было комплиментом только.
Ну, а тогда это немножко так, ну, снисходительно, такой блаженный дурачок.
Ну, как это сочетается с атеизмом?
И слушай, и когда я начал читать Библию все-таки, да, мне казалось, что там описание именно такого. Какого-то. Ну, вот по своим впечатлениям. И выясняется, что в Евангелии Иисус Христос – это такой мужественный, откровенный, да, это смелый человек, находчивый, да, который за словом в карман не лезет, как говорят, да, который умеет ответить, который художник творческий, да, вот он не просто там какими-то сухими словами говорит, он говорит притчами, красивыми такими историями, да.
Ну, а князь Мышкин даже не такой.
Ну, давай, я князь Мышкин в то время не читал. Я вот вспоминаю свое подростковое увлечение, что ли, религии такое. И мне это показалось, что вот на самом деле Христос – это... ну, там, Бог или человек, это для себя в то время я еще не решил, что это, по крайней мере, человек, достойный уважения и даже подражания. Потому что, ну, не знаю, князь Мышкин, да, но вот какое-то мужество такое человеческое и твердость, что ли, в своих убеждениях в том числе, потому что, ну, слушай...
Мне, наоборот, Христос вызывает уважение именно из-за своего сходства к князю Мышкину, но ни в коем случае не вызывает желание ему подражать.
Но слушай, когда вот до сих пор даже такой вопрос возникал бы передо мной, он стоит перед Пилатом, и Пилат говорит, а что ты ничего не отвечаешь? Ты не понимаешь, что в моей власти тебя осудить или отпустить, да? И я вот себя ставлю на место такого осуждаемого, ну, пусть по мелкому какому-то преступлению перед Пилатом, ну, я бы, наверное, сказал все способы для того, чтобы из-под этого суда выйти.
Иисус просто скромничал, на самом деле, элементарно скромничал. Я бы на его месте поступил точно так же, просто я его понимаю в этом плане.
В смысле? А что скромничать-то? Сказал бы, да они из зависти меня осуждают.
Но он их любит, он же не может так сказать. Понимаешь, в чем смысл? Это человек, который поставил главным принципом своей жизни любить всех людей, понимаешь? Он всечеловеческая любовь. Это была его главный принцип жизни. Поэтому каким бы подонками ни были там его окружающие, если они были таковыми, он никак не мог сказать, назвать их такими, никак не мог их скомпрометировать. То есть он всегда говорил людям, что они лучше, чем они есть на самом деле.
Ты, по-моему, описываешь опять не евангельского Иисуса, а Иисуса Михаила Булгакова.
Я описываю...
Иешуа Ханоца, который там самый... добрый человек. Да, ну, он не библейский Иисус.
Ну, это я описываю от человека, который главным своим принципом своей жизни поставил всечеловеческую любовь. То есть любовь к ближнему, любовь ко всем людям. То есть вот такой вот его был главный принцип жизни. И ради этого принципа он пошел на крест, собственно говоря. То есть... Если Иисус не был таким человеком, значит, я не говорю не про него. Но мне почему-то кажется, что именно таким человеком он и являлся в те времена.
Ну, хорошо, да. Почему тогда атеизм? У меня возникает вопрос. Ну, потому что это отвержение как раз самой этой идеи Христа, да? То есть, да, мне все равно, что ты там, ради чего ты пришел, что ты любил людей, что вот у тебя такое отношение, потому что, ну, я выбираю другое. Я вот так представляю себе атеизм.
Ну вот, ну, я сейчас читаю Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву», а до этого я...
Неожиданно.
Очень интересно, кстати.
До этого Причем я... в скобочках «на Сапсане». Кстати, надо написать такую книгу. Ты писатель.
В смысле «на Сапсане»? Прощу. Ну,
«Путешествие из Петербурга в Москву» и в скобочках «на Сапсане».
А что такое
и подписи
«Сапсан»?
«Сапсан» — это быстрый поезд, который за 4 часа из Петербурга в Москву довозит. И вот все события происходят в этом поезде за 4 часа. Можешь написать. «Дарю тебе идею нового романа».
Ну, это как этот, написал «Москва петушки-то», да?
Да, это назад. Ну, так к Радищеву вернемся. Вот, тогда этого, было медленнее все.
До этого читал Вольтера. Вот они тоже смотрят, они считают, что поклоняясь, как бы, что атеизм на самом деле является более даже правильным с точки зрения вероисповедания, потому что они считают, что раз Бог создал природу, то атеист, отрицая, может быть, существование Бога, но поклоняясь природе, изучая ее при помощи науки, он таким образом все равно, получается, поклоняется Богу христианскому, даже если он атеист. То есть вот такая концепция была интересная.
Ну, кстати, возможно, может быть, и такой есть атеизм. Причем даже такое язычество старое, оно же не отвергало идею творения, просто оно идею творения переносило на других божеств там, и их взаимоотношения между собой. То есть это был идея одного бога-творца отвергалась, да? Ну, точнее, даже в некоторых языческих культах говорилось о том, что он настолько великий и настолько недоступный для нас, что вот он сотворил нас, потом других богов, и мы о нем ничего не можем знать и понимать, а вот от других богов можем что-то знать и понимать, то, что они нам открываются.
Ну, чем-то у меня славянское язычество.
Ну, вот что такое.
Есть бог-род,
да,
который не человек, не человекоподобный бог, он бы скорее животное, такой мировой животный род. Вот.
Или дерево. Давай лучше пусть дерево.
Ну, скорее всего...
Скандинавское дерево мне больше понравилось.
Славян получается, что все-таки
напоминает
животное.
Просто фильм, как он назывался-то, «Аватар». Там тоже дерево было.
Ну, бог-род все-таки получается более похож на животное, чем на растение. Вот. Но от него происходят другие боги, которые человекоподобные. Уже Перун, все вот эти вот Сварк тоже большой вопрос. Сейчас Сварожичи, скажем так, назовем их Перун там и так далее. Все вот эти вот прочие, Велес. Вот. Но к теме атеизма я вот считаю, мне так кажется, что вот если, опять же, следовать дальше учению Христа до конца, то мне кажется, мы как раз пойдем к самому настоящему атеизму, ну, даже если, может быть, и придем к какому-то вероисповеданию, то это точно будет не церковное вероисповедание. То есть в чем смысл? Я считаю, что такой человек, как Иисус Христос, он просто не мог, в принципе, быть основателем церкви. То есть он это такая личность. И вообще, если мы посмотрим, на самом деле, на пророков, на религиозных, на Мухаммеда, например, или каких-нибудь других, это личности, которые не могли, в принципе, быть основателями церкви. Почему? Потому что они не могли быть догматика, точнее, они сами-то могли быть догматиками, они не могли другим людям навязывать какие-то догмы, потому что они любят людей слишком сильно, чрезвычайно любят людей, поэтому навязывать людям какой-то догматизм от своего имени, это уже значит навязывать им свою тиранию, а Иисус Христос этого не хотел, то есть он наоборот, он хотел... Хотел представить как можно больше свободы. Поэтому мне кажется, что атеисты как раз он гораздо больше христианин, чем церковные.
Ничего себе, какие выводы. У нас звонок очередной. Алло, слушаем вас. Как вас зовут? Откуда вы?
Добрый день.
Здравствуйте. Да, мы вас слушаем. Как вас зовут и откуда вы? Скажите, пожалуйста. Мы по голосу узнаем, но все равно.
Ну, хорошо, что узнаете. Это Станислав из Москвы.
Пожалуйста, Станислав.
Ну, я вас как-то задержкой слышу, ну ладно. Значит, по поводу историчности Иисуса. Я уже в других эфирах радио Теос это излагал, но вы еще не слышали. Значит, в 20 веке Владимир Яковлевич Проб, известный, всемирно известный, причем русский советский теоретик фольклора, разработал теорию волшебной сказки. И вот труды этого Проба переведены на многие языки мира, в частности, вот такой труд, как «Морфология сказки». Волшебная сказка имеет определенную структуру повествования. Там 31 признак, и история Иисуса в нее совершенно полностью укладывается. Значит, что там? В начале сказки объявляется о некой утрате. В нашем случае это потеря безгрешности человечеством. Адам и Ева согрешили в раю, отпали от Бога и так далее. Возникает задача устранить эту недостачу. Должен появиться герой. В нашем случае это Иисус. Я напомню, что герой, кстати, по-гречески означает то же самое, что Христос, то есть Спаситель. Этот герой должен пройти испытание. Там, возможно, варианты, может быть, их 2 или 3. Первое испытание – это предварительное. Цель его в том, чтобы приобрести такие средства, чтобы они позволили ему пройти основное испытание. В случае с Иисусом это искушение дьяволом во время 40-дневного поста в пустыне. Это вот предварительное испытание, и в результате чего он обретает, так сказать, Духа Святого и учеников-помощников впоследствии. Второе – это основное испытание. В случае с Иисусом это распятие, это понятно. Дальше. В сказке должен обязательно быть предатель, потому что без него вот этого основного испытания не случится просто-напросто. Вот. В результате, значит, у нас этот самый герой не только делает возможным возвращение безгрешности человеку и человечеству в целом, но и сам обретает новые качества. То есть способность воскресать после смерти. Ну и еще то, что он рождается как человек, а в конце возносится в материальном теле и становится Богом.
Значит, вы утверждаете, что это сказка?
Да, это сказка, волшебная сказка. Просто почитайте труды Пропа, и вы сами сделаете то же самое.
Хорошо, спасибо большое, Станислав. Хочу просто заметить, что Христос – это не спаситель, а помазанник, ну вот по-гречески, значение, да, слова. А с другой стороны, могу согласиться, с одной стороны, с другой стороны, даже чуть-чуть поспорить, в каком смысле. Потому что соглашусь, что вообще эти архетипы, они в культуре-то разлиты, так скажем, да, вот они проникли во все эти, в том числе фольклор, да, но что здесь было первично, а что вторично, вот это, вот в этом сложность.
Ну, это архетип...
Я думаю, что христианство повлияло на русские народные сказки, по крайней мере, очень серьезно. А если, ну, может быть, надо почитать, конечно, исследования эти, если сказки в каких-то других народах, там, да, на которых христианство не влияло, вот они точно так же построены, ну, тогда надо, может быть, и задуматься. А если, как я предполагаю, там сказок всяких их много, и они нам культурно совершенно не близки, да, потому что для нас христианство, оно так, ну, почти с молоком матери, да, как-то все-таки повлияло на культуру очень серьезно. И эти сказки, они для нас тоже такие довольно родные. А почитать, например, сказки братьев Гримм, которые там протестантизм средневековый, ну, вот такой, да, ранний протестантизм на них повлиял, они довольно ужасные, надо вам сказать, да, и как-то не близко культурно-православному человеку там всякие идеи о том, что ножки отрубили девочке, потому что она там что-то не так делала. Ну, как-то нехорошо все это выглядело.
Не, ну, ты говоришь архетипы. Архетипы Юнга, они все-таки претендуют на универсальность, что они общие для всей культуры.
Для человечества вообще.
Да, а не для какой-то там национальности. То есть здесь речь о другом. Но в целом вообще, конечно, вписывать в архетипы сказки я бы не стал торопиться вообще всю эту историю, потому что даже если мы посмотрим на историю предательства Иуды, история, на самом деле, очень нетипичная. Да? То есть вроде бы как бы это не архетипичный, далеко не типичный предатель, на самом деле. Потому что, опять же, если мы исходим из принципа любви ближнему, то, которого придерживается Иисус, то Иуда вообще ему оказал услугу, на самом деле.
То есть... А я не соглашусь, потому что, услуга оказала. Во-первых, Петр тоже предатель, еще не меньше.
А там они все, получается, предатели.
Да, и потом последнее обращение к Иуде Христа, он назвал его другом. Да, это вообще вот редкий случай, чтобы он там апостолов друзьями. Ну, так вот. А это прямая речь, там, друг, для чего ты пришел. Например, я думаю, что Иуде он давал до конца возможность покаяться, обратиться и как-то отказаться от своего. Даже после предательства он мог бы сказать, стучать себя в грудь и там к кресту прийти, и я думаю, Иисус простил бы его.
Ну, едешь там...
Он этого не сделал.
Где-то пишут, что Иуда раскаялся, там даже повесился. Но это не в Евангелиях, это вот где...
Нет, он повесился, в Евангелии написано.
Евангелие,
да?
Этом,
конечно,
это,
да.
Наверное, не в этих.
Пошел и удавился, да.
В Евангелии или в Деяниях?
Это в Евангелии написано, нет, не в Деяниях. В Деяниях да. уже про Иуду ничего не сказал.
Я не помню.
Вот, но просто я о том, что это тоже не совсем типично, потому что, как мне кажется, более логично, что ли, что предательство должно было быть раскрыто заранее. То есть Иисус-то знал, что Иуда пошел предавать, и он сказал всем ученикам, да, пойдем отсюда, потому что среди нас предатели, вот он. А этого не произошло.
Все гораздо хуже. Я думаю, Иисус знал, что его все предадут, в конце концов, да, в итоге, в конечном. Вот, и он
печальная история, да.
И, собственно, они нарушили, можно сказать, принцип его всечеловеческой любви, когда создали церковь. Вот в чем проблема.
Кстати, давай вернемся к этому вопросу, потому что довольно забавно, немножко отвлеклись. По поводу учения Христа и церкви. Это популярная сейчас идея о том, что церковь предала учение Христа, да, и церковь хоть и называется, ну так, в глобальном масштабе, там, по конфессиям-то по-разному, да, но вот такой, как институт. Что ли, человеческий институт такой, что я вот очень от многих слышу, что, ну, вы не судите о христианстве по церкви, потому что церковь – это все равно, что судить об идее коммунизма по коммунистической партии Советского Союза.
Ну да, было бы еще что-то кроме церкви. Вот, например, в России были юродивые, ходили, которые могли и на церковь ругаться, и на попов, и на священников, и иконы могли даже разбивать.
Например, такое личное у них странное христианство было, такое индивидуальное.
Да, вот они считались как бы такими примерами, да, от более близких.
Ну, так они, как мне кажется, считались исключениями, которые только подтверждают правила. То есть можно и так жить, это исключение из общего правила какой-то благочестивой христианской жизни, но это подтверждает.
Они не пример для жизни, юродивые, ни в коем случае. Они не пример для подражания. Они просто пример, как они считают, просто образа Бога, то есть образа Христа, то есть как считалось, то есть считается, слушай, что...
Князь Мышкин еще и юродивый, какой кошмар.
Он разве не юродивый?
Ну да, в какой-то степени да.
По-моему, даже Достоевского так и называют, юродивый.
Ну, это такое оскорбление, может быть, в то время было. Но просто, не знаю, мне-то кажется, что, конечно, в этом есть своя идея какая-то такая, правда. Но это правда, которая, может быть, оправдывает, что ли, непорядок внутри христианского сообщества. Потому что, ну, часто так, если человек замечает что-то неправильное, там, противоречащее учению Христа, ему говорят, а ты на людей не смотри, ты смотри на Христа. Ну, мы несовершенны, мы там грешны, да. Ну, да,
ну, да,
все,
вот
все заблуждаются.
Толстовство получается, очень близко к учению Толстого, да, на самом деле.
Ну, не знаю, потому что, ну, а в этом тоже есть своя суть, потому что если... Ну,
почему Толстого, кстати, церковь отлучили от церкви?
Она не отлучила, она просто заявила о том, что он не является частью церкви, вот и все. Ну, то есть и он об этом заявлял, просто им нужно было ответить на его заявление, потому что все спрашивали, ну, что же он заявляет, а вы молчите. Им надо было сказать, что его учение противоречит учению церкви. И это правда, кстати, оно противоречит, если вы почитаете учение Толстого. Кстати,
но
тоже...
не противоречит учению Иисуса, вот в чем интересно.
Противоречит на самом деле. Ну, то есть, если внимательно к этому относиться, это такое вот христианство без Христа, без Бога, так скажем. Да? Вот, и от него осталось... практически ничего.
А разве Христос не такого христианства хотел? То есть он вообще хотел христианство? Мне кажется, христианство – это вещь вообще невозможная, потому что для Христа, по крайней мере, потому что он не хотел никакого христианства. Значит,
это вызов.
Это уже нарушение принципа вообще.
Вот понимаешь, если бы Христос в Евангелии где-то сказал, через 2000 лет ваша община, моих последователей должна выглядеть так. У вас должны быть золотые купола.
Не создайте себе кумира, просто вот и все.
Но это не он сказал, это еще в 10 заповедях, да, сказано. Но, понимаешь, есть же общие принципы и представления о том, каким образом их воплощать в реальности. И люди, конечно, в большинстве своем заблуждаются о том, что как они воплощают принципы христианства в реальность. Ну, как по нашим наблюдениям, что ли. Я вот на себя смотрю, на окружающих людей. Мне бы тоже хотелось, чтобы церковь была какая-то другая, да, вот чтобы она была такая совершенная. Но есть же известная шутка, если ты встретишь совершенную церковь, пожалуйста, не становись ее частью, потому что своим несовершенством ты ее испортишь. Так вот, поэтому-то из-за людей церкви несовершенная. Если бы не люди, мы бы жили в прекрасном мире.
Ну да.
Но его населяют нам подобные, понимаешь? Поэтому мир не настолько совершенен.
Вот это, кстати, есть главное опровержение учения Христа на самом деле. Потому что самое главное опровержение Христа – это христиане на самом деле. Определение христианства – это христиане. То есть то, что они делают друг с другом, все эти войны, которые вели раньше христиане друг с другом. Да, то есть это вообще вещь невозможная для Христа. Для него вообще невозможно, чтобы человек вообще воевал против человека. Даже не против христианина, а даже против язычника, против иудеи, против кого угодно. А вот против, чтобы христианин был против христианина, это вообще просто для Христа была вещь невозможная. Но, тем не менее, жизнь сама опровергла его учение, его подвиг тоже как бы это оказался
это для меня, бесполезным, на самом деле. Для меня, как христианина, только ценность Христа и его учения только увеличивает. Потому что если бы в нашем мире несовершенном мы бы договорились до того, что его учение победило, да, и вот оно всесильно, потому что оно верно. Это о другом учении сказано, но тем не менее, да, и я бы видел вот весь этот беспорядок и ужас, который творится вокруг меня, я бы, наверное, не был христианином. Но из-за того, что мир настолько несовершенен и настолько он далек от идей христианства и Христа, ну, если различать это между собой, тогда для меня подтверждает как раз правдивость и истинность учения Иисуса из Назарета. Это была программа «Атеисты против». Спасибо Станиславу Алексею, которые к нам дозвонились, несмотря на технические трудности. Сергей Пацашвили, Сергей Степанов, всем спасибо, до свидания. И да, мы передадим привет Андрею Полякову при первой же возможности. Пока.